Бананита наш художник, бросив кисть, хватает ножик. В тот вечер художник Бананита никак не мог заснуть. Скорчившись на табуретке, он сидел один-одинешенек у себя на чердаке, смотрел на свои картины и грустно думал. Нет, все усилия напрасны. В моих картинах чего-то не хватает. Будь это что-то, они стали бы настоящими шедеврами. Но чего же в них все-таки не хватает? Вот в чем вопрос. В этот момент на его подоконник прыгнула кошка-хромоножка. Она вскарабкалась наверх по крышам, решив войти через окно, чтобы не беспокоить зря хозяина.
«О, да мы еще не спим», — промяукала она тихо. «Ну что ж, придется подождать здесь. Я не хочу, чтобы меня считали невежей. Когда Бананита будет спать, возьму у него немного краски, он и не заметит. А пока взгляну-ка я на его картины».
Но то, что она увидела, заставило ее остолбенеть.
«По-моему, — подумала она, — на картинах все страшно преувеличено. Не будь этого, они были бы сносными. В чем же тут дело? Ах, вот оно что! Слишком много ног. У этой лошади, например, их целых 13. Подумать только, а у меня всего 3. И потом слишком много носов. На одном портрете целых 3 носа на лице. Не завидую я этому сеньору, ведь если он простудится, ему понадобится сразу 3 носовых платка. Ага, художник собирается что-то делать».
Бананита действительно поднялся со своей табуретки. «Пожалуй, здесь немного не хватает зеленого», — решил он. «Да-да, именно зеленого». Он взял тюбик зеленой краски, выдавил его на палитру и начал наносить зеленые мазки на все картины подряд. На лошадиные ноги, на 3 носа, на глаза некой сеньоры. Их было 6, по 3 с каждой стороны. Потом, отступив на несколько шагов, он прищурил глаз, чтобы лучше оценить результат своей работы.
«Нет-нет», — бормотал он, — «видимо, не в этом дело. Картины нисколько не стали лучше».
Кошка-хромоножка со своего наблюдательного пункта не могла слышать этих слов, но она видела, как Бананита грустно поник головой.
«Ручаюсь, что он сильно огорчен», — подумала кошка-хромоножка. «Не хотела бы я быть на месте этой сеньоры с 6 глазами, ведь если у нее ослабеет зрение, ей придется покупать очки с 6 стеклами, а они, вероятно, очень дорого стоят».
Бананита, между тем, взял тюбик с другой краской, выдавил ее на палитру и снова принялся наносить мазки на свои картины, прыгая по комнате, как кузнечик.
«Да, как раз желтое подойдет», — думал он. «Я уверен, что здесь не хватает немного желтизны». «Все пропало», — размышляла в это время кошка-хромоножка. «Теперь у него получится сплошная яичница».
Но Бананита уже бросил на пол свою палитру и кисть и с яростью стал топтать их ногами и рвать на себе волосы.
«Если он не перестанет, — испугалась кошка-хромоножка, — он будет лысым, как король Джихамон. Может, я попробую его успокоить? Только бы он не обиделся на меня, ведь к советам кошек еще никто никогда не прислушивался».
Бананита, между тем, сжалился над своими волосами. «Хватит, — решил он. Возьму-ка я на кухне нож и изрежу все картины на куски, да на такие мелкие, чтобы из них получилось конфетти. Видно, не суждено мне быть художником». Кухня Бананита представляла собой маленький столик в углу чердака, на котором стояли примус, кастрюлька, сковородка и лежало несколько ложек, вилок и ножей. Столик стоял у самого окна, и кошке-хромоножке пришлось спрятаться за цветочный горшок. Впрочем, даже если бы она не спряталась, Бананита все равно не увидел бы ее, потому что глаза его застилали крупные, как орех, слезы.
«Что же он теперь собирается делать?» — размышляла кошка-хромоножка. «Берет ложку. Ага, наверное, проголодался. Нет, кладет ложку обратно и хватается за нож. Это начинает меня беспокоить. Уж не собирается ли он кого-нибудь зарезать? К примеру, своих критиков? А, впрочем, он должен был бы радоваться, что его картины так безобразны. Ведь когда они попадут на выставку, люди не смогут сказать правды. Все будут твердить, что это настоящие шедевры, и он заработает кучу денег».
Пока кошка-хромоножка предавалась подобным размышлениям, Бананита достал из ящика стола брусок и принялся точить нож. Я хочу, чтобы он резал, как бритва. Пусть от моих работ и следа не останется», — приговаривал он.
«Видно, он решил убить кого-то», — думала кошка-хромоножка, «и хочет, чтобы удар был смертельным. Минуточку. А что, если он покончит с собой? Это было бы ужасное преступление. Нужно обязательно что-то предпринять. Нельзя терять ни секунды. Если в свое время гуси спасли Рим, то почему бы хромой кошке не спасти отчаявшегося художника?» И наша маленькая героиня на своих трех лапках, отчаянно мяукая, смело прыгнула в комнату. В ту же минуту распахнулась дверь, и на чердак ворвался запыхавшийся, потный, покрытый пылью и звездкой. Угадайте, кто?
«Джельсомино!
Хромоножка! Как я рада, что снова вижу тебя! Ты ли это моя хромоножка? Если сомневаешься, посчитай, сколько у меня лапок!»
И на глазах у художника, который, раскрыв рот от изумления, застыл с ножом в руках, Джельсомино и кошка-хромоножка обнялись и пустились в пляс от радости. О том, почему наш тенор забрался так высоко и почему именно в этот момент он вошел в эту дверь, обо всем этом будет вам подробнейшим образом рассказано в следующей главе. Джельсомино, наконец, выступает как певец. Джельсомино, как вы, наверное, помните, заснул в подвале на куче угля. По правде говоря, это была не очень удобная постель, но молодежь ведь не обращает внимания на удобство. И хотя острые куски угля впивались Джельсомино в ребра, это не мешало ему крепко спать и видеть сны. Во время сна он начал напевать. Многие имеют привычку разговаривать во сне, у Джельсомино же была привычка напевать. А проснувшись, он уже ничего не помнил. Может быть, его голос проделывал с ним эту шутку, желая отомстить за длительное молчание, на которое Джельсомино обрекал его днем. Тем самым голос, по-видимому, хотел отыграться за все случаи, когда хозяин не разрешал ему вырываться на волю. Джельсомино напевал во сне в полголоса, но этого было вполне достаточно, чтобы поднять на ноги полгорода. Жители выглядывали из окон и возмущались. «Куда девалась ночная стража? Это просто невыносимо! Неужели никто не может заставить замолчать этого пьяницу?» Стражники бегали взад и вперед, но никого не видели на пустынных улицах. Проснулся и директор городского театра, живший на другом конце города, километрах в 10 от подвала, где спал Джельсомино. «Какой изумительный голос!» — воскликнул он. «Вот это настоящий тенор! Однако кто может так петь? Ох! Если бы мне удалось заполучить его, мой театр ломился бы от публики. Этот человек мог бы спасти меня». Действительно, следует сказать, что театр в этом городе переживал кризис. Вернее, даже был накануне полного краха. В стране лжи было немного певцов, но они считали своим долгом петь фальшиво. И вот почему. Когда они пели хорошо, публика вопила: «Перестань лаять, собака!» А если пели плохо, зрители кричали: «Браво! Брависсимо! Бис!» Певцы, само собой разумеется, предпочитали, чтобы им кричали «Браво!» и пели плохо. Директор театра поспешно оделся, вышел на улицу и направился к центру города, откуда, по его мнению, доносился голос. Я не буду вам рассказывать, сколько раз ему казалось, что он напал на верный след. «Наверняка он находится в этом доме», — уговаривал он себя каждый раз. «Сомнений быть не может. Голос слышится прямо из этого окна на верхнем этаже». Спустя 2 часа, полумертвый от усталости и уже почти готовый отказаться от дальнейших поисков, он набрел, наконец, на подвал, где спал Джельсомино. Можете себе представить его удивление, когда при тусклом свете своей зажигалки он увидел, что необыкновенный голос принадлежал юноше, спавшему на куче угля. «Если он во сне поет так хорошо, можно себе представить, как он будет петь наяву», — сказал директор театра, потирая руки. «Этот юноша просто клад и сам, по-видимому, не знает этого. Я нашел этот клад, и он поможет мне разбогатеть». Директор театра разбудил Джельсомино и представился ему. «Я маэстро Домисоль, и я исходил пешком 10 километров, чтобы разыскать тебя. Ты обязательно завтра же вечером будешь петь в моем театре. А сейчас вставай, пойдем ко мне домой и устроим пробу». Джельсомино пытался было отказаться, Он твердил, что ему ужасно хочется спать, но Домисоль тут же пообещал предоставить ему самую удобную двуспальную кровать. Тогда Джельсомино сказал, что никогда не занимался музыкой, но маэстро уверил его, что с таким голосом совсем не обязательно знать ноты. Голос Джельсомино поспешил воспользоваться подвернувшимся случаем. «Смелее!» — подстрекал он своего хозяина. «Разве ты не хотел стать певцом? Соглашайся! Возможно, это будет началом твоего счастья!» Тем временем маэстро Домисоль положил конец сомнениям Джельсомино. Он схватил его за руку и силой потащил его за собой. Придя домой, он сел за пианино и, взяв аккорд, приказал Джельсомино: «Пой!» «Может, лучше открыть окна?» — робко спросил Джельсомино. «Нет-нет, я не хочу беспокоить соседей». «А что мне петь?» «Пой, что хочешь. Ну, например, какую-нибудь песенку из тех, что поют в твоем селе». И Джельсомино начал петь одну из тех песенок, которые пели в его селе. Он старался петь как можно тише и при этом, не отрываясь, смотрел на оконные стекла, которые сильно дрожали и, казалось, с минуты на минуту готовы были разлететься на куски. Стекла, однако, не вылетели, но зато в начале второго куплета вдребезги разлетелась люстра, и в комнате стало темно. «Замечательно!» — воскликнул маэстро Домисоль и зажег свечу. «Изумительно! Сногсшибательно! Вот уже 30 лет, как в этой комнате поют теноры, и до сих пор ни одному из них не удалось разбить даже чашки от кофейного сервиза!» В конце третьего куплета стекла в окнах, как Джельсомино и опасался, разлетелись на кусочки. Маэстро Домисоль выскочил из-за пианино и бросился обнимать его. «Мальчик мой!» — кричал он, плача от восторга. «Вот доказательство, что я не ошибся! Ты будешь самым великим певцом всех времен! Толпы поклонников снимут колеса у твоего автомобиля и понесут тебя на руках!» «Но у меня нет автомобиля», — заметил Джельсомино. «Ты будешь иметь десятки автомобилей! Каждый день у тебя будет новый автомобиль! Благодари небо за то, что на твоем пути встретился маэстро Домисоль! А теперь спой-ка мне еще песенку!» Джельсомино почувствовал некоторое волнение. Еще бы! Первый раз в жизни его хвалили за пение. Он не был тщеславным, но похвала всякому приятна. Он охотно спел еще одну песенку и на этот раз уже не особенно старался сдерживать свой голос. Он взял всего одну или две высокие ноты, но и этого оказалось достаточно, чтобы произошло настоящее столпотворение. В соседних домах одно за другим разбивались стекла. Люди испуганно высовывались из окон на улицу и кричали: «Землетрясение! Помогите, помогите! Спасайся, кто может!» С пронзительным воем промчались пожарные машины. Толпы людей устремлялись за город, неся на руках спящих детей и толкая перед собой тележки с домашним скарбом. Маэстро Домисоль был вне себя от радости. «Потрясающе! Феноменально! Неслыханно!» Он осыпал Джельсомино поцелуями, обвязал ему шею теплым шарфом, чтобы тот не простудил горло, а потом пригласил его в столовую и угостил таким обедом, которого, пожалуй, хватило бы, чтобы накормить по крайней мере десяток безработных. «Кушай, сынок, кушай!» — приговаривал он. «Придвинь-ка к себе поближе эту курятину. Она помогает лучше брать высокие ноты. А вот эта баранья ножка придает особую бархатистость низким нотам. Кушай. С сегодняшнего дня ты мой гость. Ты будешь жить у меня в самой лучшей комнате. Стены я прикажу обить войлоком, так что ты сможешь в волю упражняться, и никто тебя не услышит». Джельсомино все порывался выбежать на улицу, чтобы успокоить испуганных жителей или, по крайней мере, позвонить по телефону пожарным, чтобы они не носились понапрасну по городу. Но маэстро Домисоль отговорил его. «Не советую этого делать, сынок. Ведь тебе пришлось бы платить за все разбитые стекла, а у тебя пока нет ни гроша. Я не говорю уже о том, что тебя могут арестовать, а если ты попадешь в тюрьму, прощай тогда твоя музыкальная карьера». «А что, если и в театре мой голос наделает бед?» Домисоль рассмеялся. «Театры для того и созданы, чтобы певцы могли в них петь. Театры могут выдержать не только сильные голоса, но и разрывы бомб. Так что отправляйся спать, а я займусь афишей и отдам ее поскорее печатать». Наш герой запел со сцены, в театре рухнули все стены. Проснувшись на следующее утро, жители города увидели, что на всех углах расклеены афиши следующего содержания: «Сегодня утром а не ровно в 21 час, самый захудалый тенор Джельсамина, собака из собак, только что возвратившийся после неоднократных провалов и освистываний, которыми наградили его в крупнейших театрах Европы и Америки, не будет петь в городском театре. Жители города просят не приходить, билеты выдаются бесплатно. Разумеется, эту афишу нужно было читать шиворот на выворот, и все жители города поняли, что она означала как раз обратное тому, что в ней было написано. Под словом «провал» нужно было понимать успех, а выражение «петь не будет» означало, что Джельсамина будет петь именно в 21 час. Сказать по правде, Джельсамина не очень хотел, чтобы в афише упоминалось об Америке. «Я ни разу не был в Америке», — протестовал он. «Вот именно», — возразил ему маэстро Домисоль. «Значит, это ложь, и значит, это как раз к месту. Если бы ты бывал в Америке, нам пришлось бы написать, что ты гастролировал в Азии. Таков закон. Впрочем, забудь о законах, а помни о пении». То утро, как наши читатели уже знают, было весьма беспокойным. На фасаде королевского дворца была обнаружена знаменитая фраза, написанная кошкой-хромоножкой. Во второй половине дня в городе вновь воцарилось спокойствие. И задолго, до 9 часов вечера, театр, как писали потом газеты, был безлюден, как пустыня, что означало, что он был битком набит зрителями. Все пришли в театр в надежде услышать настоящего певца. Недаром маэстро Домисоль для привлечения в театр публики распустил по городу самые невероятные слухи о Джельсамино. «Не забудьте захватить с собой побольше ваты, чтобы заткнуть уши», — говорили агенты Домисоля, шныряя по городу. «Этот тенор ужасен, он доставит вам адские муки. Представьте себе лай 10 бешеных собак, прибавьте к этому хор сотни котов, которым подожгли хвосты, все это смешайте с воем пожарной сирены и хорошенько встряхните. Вы получите нечто похожее на голос Джельсамино. Короче говоря, это чудовище? Настоящее чудовище. Ему в болоте квакать с лягушками, а не в театре петь. Его следовало бы заставить петь под водой и не давать ему высовывать голову наружу. Пусть тонет, как бешеный кот». Эти рассказы, как и все рассказы в стране лжецов, люди понимали наоборот, и поэтому всем понятно, почему театр, как мы уже говорили, задолго до начала концерта был так полон, что и яблоку негде было упасть. Ровно в 9 в королевской ложе появился Его Величество Джакомон I, гордо неся на голове свой оранжевый парик. Все присутствующие в театре встали, поклонились ему и снова сели, стараясь на парик не смотреть. Никто не позволил себе сделать даже малейшего намека на утреннее происшествие, ведь все знали, что театр полон шпионов, готовых записать в свои блокноты разговоры неосторожных людей. Домисоль, с нетерпением ожидавший приезда короля и наблюдавший за королевской ложей через дырку в занавесе, подал Джельсамино знак, чтобы тот приготовился, а сам спустился в оркестр. По мановению его палочки раздались звуки национального гимна, начинавшегося словами: «Слава тебе, наш король Джакомон! Чувством прекрасного ты наделен! Пусть покорит красотою весь свет неотразимый оранжевый цвет! Незаменимый, неповторимый, непобедимый оранжевый цвет!» Разумеется, никто не посмел рассмеяться. Лишь Джакомон, как утверждают некоторые, слегка покраснел от этих слов. Но этому трудно поверить, так как на лице Джакомона, стремившегося казаться моложе, в тот вечер, как всегда, лежал густой слой пудры. Как только Джельсамино появился на сцене, сразу же по сигналу агентов Домисоля в зале раздался свист и послышались крики: «Долой Джельсамино! Убирайся отсюда, собака! Катись в свое болото, лягушка!» Джельсамино терпеливо выслушал эти и другие подобные им выкрики, откашлялся и дождался того момента, когда в зале снова установилась тишина. Затем он начал петь первую песню из своей программы. Пел он, едва разжимая губы, стараясь, чтобы его голос звучал как можно нежнее, так что издалека даже казалось, будто он не раскрывает рта. Это была одна из тех песенок, которые распевали в его родном селении. Простая песенка с немного смешными словами, но Джельсамино пел ее с таким чувством, что вскоре по всему залу замелькали носовые платки. Слушатели не успевали вытирать слезы. Песенка кончалась на очень высокой ноте, и Джельсамино при этом не только не запел громче, но наоборот, постарался как можно больше приглушить свой голос. Однако это не помогло. И на галерке вдруг раздалось звучное «бабах», лопнули десятки лампочек, сделанных из тончайшего стекла. Впрочем, этот шум был заглушен страшным ураганом свиста. Зрители, как один вскочив на ноги, орали во все горло: «Убирайся вон, шут балаганный! Не хотим тебя больше слушать! Пой свои серенады котам!» В общем, если бы газеты могли писать правду, мы прочли бы: «Восторг слушателей не знал границ». Джельсамино раскланялся и начал петь вторую песню. На этот раз, нужно признаться, он немного разошелся. Песня ему нравилась, пение было его страстью. Публика слушала его с восхищением, и Джельсамино, забыв о своей обычной осторожности, взял высокую ноту, которая привела в восторг толпу слушателей, не доставших билеты и стоявших в нескольких километрах от театра. Он ждал аплодисментов, или, вернее сказать, нового урагана свиста и оскорблений. Вместо этого раздался взрыв смеха, от которого он остолбенел. Казалось, что публика забыла о нем, все повернулись к нему спиной и смеялись, уставившись в одну точку. Джельсамино тоже взглянул в ту сторону, и от увиденного кровь застыла у него в жилах. Звуки второй песни не разбили тяжелых люстр, висевших над партером. Случилось гораздо худшее. Знаменитый оранжевый парик взлетел на воздух и оголил голову короля Джакомона. Король нервно барабанил пальцами по барьеру своей ложи, стараясь понять причину всеобщего веселья. Бедняга, он не заметил ничего, и никто не смел сказать ему правду. Все очень хорошо помнили, какая судьба постигла в то утро слишком усердного придворного, лишившегося своего языка. Домисоль, стоявший спиной к залу, не мог ничего видеть. Он подал Джельсамино знак, чтобы тот начинал петь третью песню. «Если Джакомон так осрамился, — подумал Джельсамино, — нет необходимости, чтобы и меня постигла такая участь. На этот раз я хочу действительно спеть хорошо». И он запел так прекрасно, с таким вдохновением, запел таким мощным голосом, что с первых же нот весь театр начал постепенно разваливаться. Первыми разбились и рухнули вниз люстры, придавив часть зрителей, не успевших укрыться в безопасное место. Затем обрушился целый ярус лож, как раз тот, в котором находилась королевская ложа. Но Джакомон, на свое счастье, уже успел покинуть театр. Дело в том, что он посмотрел на себя в зеркало, чтобы проверить, не надо ли еще припудрить щеки, и с ужасом заметил, что его парик улетел прочь. Говорят, что в тот вечер по приказу короля отрезали языки всем придворным, которые были вместе с ним в театре, за то, что они не сообщили ему о столь прискорбном факте. Между тем Джельсамино продолжал петь, и вся публика, толпясь, ринулась к выходу. Когда обрушились последний ярус и галерка, в зале остались только Джельсамино и Домисоль. Первый все продолжал петь, закрыв глаза. Он забыл, что находится в театре. Забыл о том, что он Джельсамино, и думал лишь об удовольствии, которое ему доставляло пение. У Домисоля же глаза были широко открыты. Он видел все и в отчаянии рвал на себе волосы. «О, Боже! Мой театр! Я разорен, совсем разорен!» Толпа на площади перед театром кричала на этот раз: «Браво! Браво!» Причем на этот раз «Браво!» кричали с таким выражением, что стражники короля Джакомона переглядывались друг с другом и перешептывались. «А ведь ты знаешь, они кричат «Браво!», потому что он поет хорошо, а не потому что им не нравится его пение». Джельсамино закончил песню высокой нотой, которая перевернула обломки, оставшиеся от театра, и подняла огромное облако пыли. Он увидел, что Домисоль, угрожающе размахивая своей дирижерской палочкой, пытался пробраться к нему, перелезая через груды кирпича. «Певца из меня не получилось», — подумал Джельсамино с отчаянием. «Попробую-ка я хоть ноги унести отсюда по-добру, по-здорову». Через пролом в стене он выбрался на площадь. Там, закрывая лицо рукавом, он смешался с толпой и, добравшись до пустынной улицы, пустился на утек с такой быстротой, что на каждом шагу рисковал сломать себе шею. Но Домисоль, стараясь не потерять его из виду, бросился за ним вдогонку с криком: «Стой, несчастный! Заплати мне за мой театр!» Джельсамино свернул в переулок, вскочил в первый попавшийся подъезд и, задыхаясь, взбежал по лестнице на самый чердак. Там он толкнул дверь и очутился в мастерской Бананита в тот самый момент, когда кошка-хромоножка прыгнула туда с подоконника. Сила таланта и правда нужна, чтоб ожил образ, сойдя с полотна. Бананита так и остался стоять с раскрытым ртом, слушая, как Джельсамина и кошка-хромоножка наперебой рассказывали друг другу о своих приключениях. Он все еще держал в руке нож, хотя забыл, зачем взял его.
«Что вы намеревались сделать ножом?» — с беспокойством спросила кошка-хромоножка.
«Вот как раз об этом я сам себя спрашиваю», — ответил ей Бананита. Но достаточно ему было окинуть взглядом свою комнату, чтобы снова впасть в самое безнадежное отчаяние. Его картины были столь же плохи и безобразны, как в одной из предыдущих глав нашей книги. «Я вижу, вы художник», — сказал с уважением Джельсамина, который, наконец, сумел сделать для себя это открытие. «Да, я тоже так думал», — с грустью заметил Бананита. «Я считал себя художником. Но вижу, пожалуй, мне лучше сменить ремесло и выбрать взамен такое занятие, чтобы никогда не возиться больше с кистями и красками. Стану-ка я, например, могильщиком и буду иметь дело только с черным цветом». «Но и на кладбище растут цветы», — заметил Джельсамина. «На земле ничего нет сплошь черного и только черного».
«А уголь?» — спросила хромоножка.
«Если уголь зажечь, то он горит красным, белым и голубым пламенем».
«А как же чернила? Ведь они черные, и все тут», —
не унималась кошка-хромоножка. «Но черными чернилами можно описать красочные и затейливые истории».
«Сдаюсь», — сказала тогда кошка. «Хорошо, что я не поспорила на одну лапку, а то осталось бы теперь с двумя».
«Ну что ж, убедили», — вздохнул Бананита. «Поищу себе какое-нибудь другое занятие». Пройдясь по комнате, Джельсамина остановился перед портретом человека с тремя носами, который перед этим вызвал удивление кошки-хромоножки. «Кто это?» — спросил Джельсамина. «Один очень знатный придворный.
Счастливец. С тремя носами он, должно быть, чувствует в три раза сильнее все запахи мира».
«О, это целая история», — промолвил Бананита. «Когда он поручил мне написать его портрет, то поставил непременное условие, чтобы я нарисовал его обязательно с тремя носами. Мы спорили с ним до бесконечности. Я хотел нарисовать его с одним носом, как и подобает. Потом я предложил ему в крайнем случае сойтись на двух носах, но он заупрямился. Или три носа, или не надо вовсе никакого портрета. Пришлось согласиться с заказчиком. Видите, что получилось? Какое-то страшилище, которым впору пугать капризных детей». «А это лошадь?» — спросил Джельсамина, указывая на другую картину в мастерской. «Она тоже придворная?» «Лошадь? Разве вы не видите, что на картине изображена корова?» Джельсамина почесал за ухом.
«Может быть. Но мне все же сдается, что это лошадь. Вернее, она скорее бы походила на лошадь, будь у нее четыре ноги. А я насчитал целых 13. 13 ног вполне хватило бы, чтобы нарисовать три лошади, да еще одна нога осталась бы про запас».
«Но у коров 13 ног?» — заспорил Бананита. «Это известно каждому школьнику». Джельсамина и Хромоножка, вздохнув, переглянулись и прочли в глазах друг у друга одну и ту же мысль. «Если бы это была кошка-врунишка, мы смогли бы научить ее мяукать. А вот как научить уму-разуму несчастного живописца?» «По-моему, — сказал Джельсамина, — картина стала бы еще красивее, если убрать у лошади несколько ног».
«Еще чего! Вы хотите, чтобы я стал посмешищем для всех, а критики, которые пишут статьи об искусстве, предложили бы меня упрятать в сумасшедший дом? Теперь я вспомнил, зачем мне понадобился нож. Я решил изрезать на мелкие кусочки все свои картины, и ничто меня уже не в силах остановить». Художник с ножом в руке решительно подошел к картине, на которой в неописуемом беспорядке красовались 13 ног у лошади, именуемой автором коровой. С грозным видом он поднял руку, чтобы нанести первый удар, но остановился, словно передумав.
«Труд стольких месяцев!» — вздохнул он. «Как тяжело уничтожать картину собственными руками!»
«Вот слова, достойные мудреца!» — сказала хромоножка. «Когда я заведу себе записную книжку, то непременно запишу их туда на память. Но прежде чем изрезать картину на куски, не лучше ли вам прислушаться к доброму совету Джельсамино?»
«Ну, конечно!» — воскликнул Бананита. «Что я теряю? Порезать картину я всегда успею». И он ловко соскоблил ножом часть краски, пока не исчезли 5 из 13 ног.
«Мне кажется, что картина стала значительно лучше», — подбадривал художника Джельсамина. 13 минус 5 будет 8», — заметила кошка-хромоножка. «Если бы на картине были изображены две лошади, извините, пожалуйста, я хотела сказать две коровы, то 8 ног было бы в самый раз».
«Так что же, стереть еще, пожалуй?» — спросил Бонанита. И, не дожидаясь ответа, он соскоблил ножом еще пару ног.
«Горячо, горячо!» — радостно воскликнула кошка. «Мы почти у цели!»
«Ну как теперь?» «Оставьте пока 4 ноги, а там мы посмотрим, что из всего этого получится». Когда на картине осталось, наконец, 4 ноги, в комнате неожиданно послышалось радостное ржание. И в тот же миг с полотна на пол спрыгнула лошадь и прошлась легкой рысью по мастерской.
«Уф, как здорово! И я начинаю себя чувствовать гораздо лучше, чем на картине, где мне было так тесно и неудобно!»
Пройдясь перед зеркалом, висевшим в оправе на стене, она оглядела себя с ног до головы и удовлетворенно заржала.
«Какая красивая лошадь! Я действительно выгляжу хорошо! Сеньоры, не знаю, как и чем вас отблагодарить. Если вам представится случай побывать в моих краях, я вас с удовольствием покатаю!»
«В каких таких краях? Эй, стой! Остановись!» — закричал Бонанита. Но лошадь уже была за дверью на лестничной площадке. Послышался цокот 4 ее копыт, когда она в припрыжку спускалась с этажа на этаж. И вскоре наши друзья смогли увидеть из окон, как гордое животное пересекло переулок и стремительно удаляется, торопясь поскорее покинуть пределы города. Бонанита покрылся испариной от волнения.
«В конце концов», — произнес он, немного придя в себя, — «это действительно была лошадь. Раз она сама себя так назвала, я должен ей верить. Подумать только, что в школе, показывая ее на картинке, меня учили произносить букву «К» — «корова».
«Дальше, дальше», — мяукала кошка-хромоножка, охваченная нетерпением. «Перейдем теперь к другой картине».
Бонанита подошел к верблюду со множеством горбов. Их было столько, что они напоминали барханы в пустыне. Художник принялся соскабливать эти горбы, и, наконец, их осталось только 2. «Я вижу, что-то начинает получаться», — говорил он, лихорадочно работая. «Пожалуй, и эта картина вовсе уж не так дурна. Как вы полагаете, она тоже оживет в конце концов?» «Да, если будет достаточно красиво и правдиво», — сказал ему в ответ Джельсамина. Но ничего не произошло. Верблюд невозмутимо и равнодушно оставался на холсте, как будто для него ничего не изменилось.
«Хвосты!» — закричала вдруг кошка-хромоножка. «У него их 3! Хватит на целое верблюжье семейство!»
Когда лишние хвосты исчезли, верблюд величаво сошел с холста, облегченно вздохнул и бросил благодарный взгляд в сторону кошки-хромоножки.
«Как хорошо, любезнейшее, что вы напомнили про хвосты! Я рисковал навсегда остаться на этом чердаке. Не знаете ли, где тут поблизости располагается пустыня?»
«Одна в центре города», — сказал Бонанита. «Это так называемая городская пустыня, но в это время она закрыта».
«Мастер имеет в виду городской сад», — объяснила верблюду кошка-хромоножка. «Настоящие пустыни находятся не ближе, чем за 2-3 тысячи километров отсюда. Но постарайся не попасться на глаза здешней полиции, иначе тебя упрячут в зоопарк».
Прежде чем уйти, верблюд также посмотрел в зеркало и нашел, что он красив. Вскоре он легкой рысью пересек переулок. Увидевший его ночной сторож не поверил своим глазам и принялся сильно щипать себя, чтобы проснуться.
«Видать, я старею», — решил он, когда верблюд скрылся за поворотом. «Раз засыпаю во время дежурства, и мне снится, будто я в Африке. Нужно быть внимательней, а то меня уволят».
А Бонанита продолжал действовать. И теперь его не остановила бы ни угроза смерти, ни анонимное письмо. Он бросался от одной картины к другой, соскабливая ножом лишние детали и радостно крича. «Вот это настоящая хирургия! Я за 10 минут сделал больше сложных операций, чем профессора в больнице за 10 дней!» Картины, когда они очищались от переполнявшей их лжи, становились поистине прекрасными, правдивыми и оживали прямо на глазах. Собаки, овцы, козы прыгали с полотен и шли бродить по свету в поисках счастья или просто мышей, если это были кошки. Бананита изрезал в мелкие клочья только одну картину. Это был портрет придворного, пожелавшего быть нарисованным с тремя носами. Действительно, была немалая опасность того, что, оставшись с одним носом, придворный, пожалуй, тоже сойдет с холста и задаст нагоняй художнику за то, что тот ослушался его приказаний. Джельсамино помог мастеру нарезать из портрета конфетти. Тем временем кошка-хромоножка принялась бродить по мастерской взад и вперед, что-то разыскивая. По ее разочарованной мордочке нетрудно было догадаться о постигшей ее неудаче.
«Лошади, верблюды, придворные!» — ворчала она себе под нос. «И ни одной корочки сыра. Даже мыши и те стараются держаться подальше от чердака. Никому не нравится запах нищеты, а голод хуже, чем яд».
Шаря в темном углу, она нашла покрытую пылью картину. На оборотной стороне ее обосновалась сороконожка, которая, почуяв опасность, шмыгнула в сторону на всех своих 40 ногах. Их на самом деле было 40, так что Бананита никого не обидел бы, если бы ошибся в счете. Под слоем пыли на картине можно было разглядеть такое, что при очень большом воображении могло сойти за накрытый к обеду стол. Например, на блюде красовалось диковинное животное, которое, пожалуй, могло быть жареной курицей, будь у него только две ножки. Но их было нарисовано столько, что само изображение было сродни сороконожке.
«Вот картина, которую я не прочь увидеть в жизни такой, как она нарисована», — подумала хромоножка. «Курица с 20 ножками. Какое удобство для семьи хозяина таверны. Или голодный, как я, кошки. Но ничего, если даже их останется две, этого будет достаточно, чтобы славно перекусить втроем».
Она поднесла Бананита картину и попросила его пустить в ход свой нож. «Но ведь курица вареная», — возразил художник, — «ее никак нельзя оживить».
«А нам и нужна вареная, а не живая», — ответила кошка-хромоножка.
На это замечание Бананита не нашел, что сказать. К тому же он вспомнил, что поглощенный своими картинами не ел со вчерашнего вечера. Курица не ожила, но все равно отделилась от холста, дымящаяся и такая ароматная, с хрустящей, румяной корочкой, как будто ее только что вынули из духовки.
«Как живописец, ты, безусловно, еще добьешься успеха», сказала хромоножка, жадно впиваясь зубами в крылышко.
Две куриные лапки она уступила Джельсамино и Бананита.
«Но как повар ты уже превзошел все мои ожидания».
«Неплохо бы запить куриное жаркое каким-нибудь соком», заметил Джельсамино, принимаясь за еду. «Но в этот час, вероятно, все магазины закрыты. Впрочем, даже если бы они и работали, нам бы от этого легче не стало, ведь денег-то у нас все равно нет». Тут кошку-хромоножку осенила блестящая мысль, и она сказала Бананита.
«Почему бы тебе не нарисовать сейчас небольшую бутылку сока или минеральной воды?»
«Попробую», — ответил художник в порыве охватившего его вдохновения. Он нарисовал бутылку шипучего апельсинового сока. Когда он напоследок добавил несколько мазков желтой солнечной краски, сок в бутылке забулькал, зашипел, пенясь, и если бы Джельсамино не схватил вовремя бутылку за горлышко, то сок, бивший с холста сильной струей, залил бы весь пол в мастерской. Три друга славно поужинали, запивая жаркое апельсиновым соком, и сказали немало добрых слов о живописи, прекрасном пении и кошках. Однако, когда заговорили о кошках, хромоножка вдруг загрустила. Пришлось долго ее упрашивать, чтобы она поделилась своей печалью.
«Все дело в том, — грустно промолвила она, — что я кошка не настоящая, вроде тех животных, которые полчаса назад были на картинах. У меня только три лапы, и я даже не могу сказать, что четвертую я потеряла на войне или мне ее отрезало трамваем. Это была бы ложь. Вот если бы Бананита...»
Этих слов было достаточно. Художник тут же взялся за кисть и в один миг нарисовал кошачью лапу, которая пришлась бы по вкусу даже коту в сапогах. И что самое замечательное, лапа сразу же приросла к нужному месту, и кошка-хромоножка вначале робко, а потом все более уверенно принялась ходить по комнате.
«Ах, как прекрасно!» — мяукала она. «Я себя чувствую заново рожденной и настолько изменилась, что хотела бы даже переменить имя».
«Ну и голова!» — воскликнул, однако, Бананита, стукнув себя по лбу. «Я тебе нарисовал лапу масляными красками, а ведь остальные у тебя нарисованы мелом».
«Ничего страшного не произошло», — сказала кошка-хромоножка. «Пусть остается как есть, и горе тому, кто тронет мою новую лапу. Я сохраню также и свое старое имя. Если вдуматься хорошенько, оно мне очень подходит. Ведь от писания на стенах правая передняя лапа стерлась у меня, по крайней мере, на полсантиметра».
На ночь Бананита решил во что бы то ни стало уступить свою кровать Джельсамина, а сам улегся на полу на куче старых холстов. Кошка-хромоножка удобно устроилась в кармане пальто художника, висевшего у двери, и видела сны один слаще другого. Купив газету «Образцовый лжец», хромоножка расстроилась в конец. Рано утром, вооружившись кистью, красками, холстом и вдохновением, Бананита вышел из дому. Ему не терпелось показать горожанам свое мастерство. Джельсамина еще спал, и кошка-хромоножка вышла проводить художника и по дороге дала ему несколько дельных советов.
«Рисуй цветы и продавай их. Я уверена, что ты вернешься домой с ворохом фальшивых денег, которые столь необходимы в этой необычной стране. Но рисуй такие цветы, которые еще не распустились в эту пору, потому что уже распустившиеся цветы продаются на лотках у цветочниц. И вот еще один совет. Не вздумай рисовать мышей, иначе перепугаешь насмерть всех женщин в городе. Меня, правда, мыши вполне устраивают».
Расставшись с художником, хромоножка купила газету, думая, что Джельсамина будет приятно узнать мнение журналистов о его концерте. Газета называлась «Образцовый лжец». И, разумеется, вся была полна лживых сообщений или фактов, пересказанных шиворот на выворот. Там, например, была заметка, озаглавленная «Крупная победа бегуна Персикетти». Вот текст этого странного сообщения. Известный чемпион по бегу в мешках Флавио Персикетти победил вчера на 9-м этапе в беге вокруг королевства, опередив на 20 минут Ромоло Баронни, пришедшего вторым, и на 35 секунд Пьера Клементини, оказавшегося третьим. В группе бегунов, прибывших через час после победителя, перед самым финишем вырвался вперед Паскуалино Бальзимелли. Что же здесь странного, спросите вы? Бег в мешках — это такое же спортивное состязание, как и всякое другое. На него даже интереснее смотреть, чем на мотоциклетные или автомобильные гонки. Согласен. Но читатели газеты «Образцовый лжец» отлично знали, что никакого бега в мешках никогда и не происходило. А Флавио Персикетти, Ромоло Баронни, Пьеро Клементини, Паскуалино Бальзимелли, да и вся группа бегунов никогда в жизни не влезала в мешки. И им даже не снилось обгонять друг друга или перед самым финишем ворваться вперед. Вот как на самом деле все обстояло. Ежегодно газета устраивала бег в мешках по этапам, в которых никто никогда не принимал участие. Некоторые честолюбивые граждане, желая увидеть собственное имя на газетной полосе, платили за свое участие в беге и каждый день вносили определенную сумму денег, чтобы считаться победителем. Кто вносил больше, тот и провозглашался очередным чемпионом. Газета при этом не скупилась на слова, прославляя чемпиона, и называла его то истинным героем, то бегуном высшего класса. Победа находилась в прямой зависимости от поступления денежных взносов. В те же дни, когда поступления были скудными, газета в отместку писала, что команда дремала в пути, а первоклассные бегуны и рядовые спортсмены бездельничали. Позор таким. И чемпионам Персикетти и Баронни придется приналечь на следующем этапе, если они дорожат своей честью и расположением зрителей. Сеньор Персикетти был владельцем кондитерских фабрик, и его имя, напечатанное в газете, служило хорошей рекламой для пирожных, производимых его кондитерами. Поскольку он был очень богат, то почти всегда обгонял других и приходил первым. На финише его целовали и воздавали ему почести, а по ночам болельщики исполняли серенады под окнами его дома. Так, во всяком случае, писала газета. И нет нужды говорить о том, что ретивые болельщики, которые были не способны играть даже на барабане, преспокойно похрапывали в своих постелях. На той же странице кошка-хромоножка прочла еще один заголовок. «Не произошло никакой катастрофы на улице Корнелия. 5 человек вовсе не погибли, а 10 других не получили ни малейшего ранения». В заметке говорилось: «Вчера на 10-м километре улицы Корнелия 2 автомобиля, шедших на большой скорости в разном направлении, вовсе не столкнулись. В несостоявшемся столкновении не погибло 5 человек, следуют имена. Другие 10 человек не получили ранений, и поэтому не было никакой надобности помещать их в больницу, следуют имена». К сожалению, это был не вымысел, а сообщение шиворот на выворот,
которым с точностью передавалось как раз обратное тому, что произошло в действительности. Таким же способом сообщалось и о концерте Джельсомино. В заметке, например, писалось, что известный тенор молчал от первой до последней минуты своего концерта. В газете была также помещена фотография разрушенного театра, под которой было написано: «Как всякий читатель может видеть своими ушами, с театром не произошло решительно ничего». Джельсомино и кошка-хромоножка вдоволь позабавились, читая газету «Образцовый лжец». В ней была и литературная страница, на которой было напечатано такое стихотворение. «Как-то повар из Вероны поболтать решил с вороной. Ах, какая благодать, полный рот камней набрать и как здорово потом зубы чистить молотком».
«Здесь не сказано, что ответила ворона», — заметила хромоножка. «Но я представляю, ее карканье, наверное, было слышно от Апеннин до самых Анд».
На последней странице, в самом низу, была опубликована короткая заметка под таким заголовком «Опровержение». Джельсомино прочел вслух: «Самым решительным образом опровергается тот факт, будто бы сегодня в 3 часа ночи полиция арестовала в Колодезном переулке сеньору-тетушку Кукурузу и ее племянницу Ромалетту. Разумеется, они не были помещены около 5 часов утра в сумасшедший дом, как этого кое-кому хотелось бы». Подпись: «Начальник полиции».
«Начальник лжецов!» — гневно воскликнула кошка-хромоножка. «Это значит, что бедняжки действительно сидят за решеткой вместе с сумасшедшими? Я почти уверена, что все это произошло по моей вине».
«Посмотри-ка», — прервал ее Джельсомино, — «читай дальше. Еще одно опровержение». Теперь уже речь шла о самом Джельсомино. «Совершенно не соответствует действительности то, что полиция якобы разыскивает известного тенора Джельсомино. Для этого нет никаких причин, потому что Джельсомино совсем не обязан отвечать за ущерб, который не был нанесен им городскому театру. Поэтому кто бы ни узнал, где скрывается Джельсомино, пусть не заявляет об этом полиции, иначе он получит строгий нагоняй».
«Дело осложняется», — заметила хромоножка. «Тебе лучше сидеть дома, а я пойду и узнаю новости».
Джельсомино не хотелось сидеть сложа руки, но ему все же пришлось согласиться, что кошка-хромоножка была права. Отпустив ее, он улегся на кровать и, набравшись терпения, приготовился провести бездельничая весь день. Есть закон в стране лжецов: кто не врет, тот нездоров. Мы расстались с тетушкой Кукурузой как раз в тот момент, когда, стоя в дверях, она слушала первое мяуканье своих котят. При этом она чувствовала себя поистине счастливой, как музыкант, нашедший неизданную симфонию Бетховена, пролежавшую много лет в ящике стола. С Ромалетой мы распрощались, когда она побежала домой, показав кошке-хромоножке, как пройти на чердак художнику Бананита. А через некоторое время тетушка и племянница уже спокойно спали в своих постелях, не подозревая, что письма Калимера привели в движение всю полицейскую машину. В 3 часа ночи несколько винтиков грозного механизма в лице взвода жандармов без лишних слов ворвались в дом, заставили тетушку и девочку наспех одеться и отвезли их в тюрьму. Старший жандарм, передав арестованных начальнику тюрьмы, хотел было снова отправиться спать, но не учел того, что его коллега был крючкотвором и формалистом. В чем провинились эти двое? Старуха учила собак мяукать, а девочка писала на стенах: «Это две опасные преступницы. На твоем месте я посадил бы их в подземелье и поставил усиленную стражу». «Сам знаю, что мне надо делать», — буркнул начальник тюрьмы. «Ну а теперь послушаем, что они нам скажут». Первой допрашивали тетушку Кукурузу. Арест не испугал ее. Теперь, когда 7 ее котят снова обрели способность мяукать, как им подобает, ничто не могло омрачить ее радужного настроения. Поэтому она с достоинством и спокойно отвечала на все вопросы.
«Нет, это были не собаки, а кошки.
В протоколе записано, что это были собаки. Да уверяю вас, что это были обычные кошки, что ловят мышей». «Но ведь именно собаки ловят мышей». «О, что вы, сударь! И мяукают только кошки. Мои кошки лаяли, как, впрочем, все остальные кошки в нашем городе. Но вчера вечером, к счастью, они впервые замяукали». «Да эта женщина сумасшедшая», — сказал начальник тюрьмы. «Ее место в доме умалишенных. Короче говоря, сударыня, что вы нам тут сказки рассказываете?» «Я вам говорю правду и только правду». «Ну, тогда с вами все ясно», — воскликнул начальник тюрьмы. «Она просто буйно помешанная. Я не могу принять ее. Это тюрьма для нормальных людей. Умалишенных нужно отправлять в сумасшедший дом». И, несмотря на протесты начальника жандармов, который видел, как рушатся его надежды хорошенько выспаться, начальник тюрьмы припоручил ему тетушку Кукурузу и все ее дело. Потом он приступил к допросу Ромалетты. «Это ты писала на стенах?»
«Да, истинная правда, писала».
«Слышал?» — воскликнул начальник тюрьмы.
«И она не в себе. Послать в сумасшедший дом. Забирай-ка и девчонку. Оставь меня в покое, мне некогда возиться с сумасшедшими».
Позеленев от злости, начальник жандармов посадил двух арестованных обратно в машину и отвез в сумасшедший дом, где их сразу приняли и поместили в большую палату с другими ненормальными людьми, то есть с теми, которых полиция арестовала только за то, что они говорили правду. Однако на этом события той ночи не закончились. И действительно, знаете, кто ожидал начальника жандармов, когда наконец тот вернулся в свой кабинет? Калимер Вексель со шляпой в руке и самой гадкой улыбкой на лице. «А вам что нужно?»
«Ваше превосходительство», — пролепетал Калимер, кланяясь и заискиво улыбаясь. «Я пришел, чтобы получить 100 000 фальшивых таллеров. Вознаграждение причитается мне, потому что благодаря моим заслугам арестованы враги нашего государя».
«Так значит, это вы писали письма?» — сказал задумчиво начальник жандармов. «Но правда ли все то, что вы там описали?»
«Ваше превосходительство!» — воскликнул Калимер. «Клянусь, чистейшая правда!»
«А-а-а!» — воскликнул в свою очередь начальник жандармов, и лицо его озарилось коварной улыбкой. «Он утверждает, что говорит правду и даже клянется!» «Так вот, дружок, я уже и раньше чувствовал, что вы не в своем уме, но сейчас вы мне это сами доказали. Марш в сумасшедший дом!»
«Ваше превосходительство, смилуйтесь!» — завопил Калимер и, бросив свою шляпу на землю, стал со стервенением топтать ее ногами. «Неужели вы проявите ко мне такую несправедливость? Я истинный друг лжи, о чем подробно писал и в своем письме».
«Разве правда, что вы друг лжи?»
«Правда, сущая правда, клянусь вам».
«Вот вы и снова попались», — торжествующе сказал начальник жандармов. «Уже дважды вы поклялись мне, что говорите правду. Хватит разговоров. В сумасшедшем доме у вас будет предостаточно времени, чтобы успокоиться и прийти в себя. А пока вы явно буйно помешанный. И если вас оставить на свободе, это будет серьезной угрозой для общественного порядка».
«Вы хотите присвоить причитающееся мне законное вознаграждение?» — вопил Калимер, вырываясь из рук жандармов.
«Слышите? Не иначе, как у него начался приступ. Наденьте на него смирительную рубашку и заткните ему кляпом рот. Что же касается вознаграждения, то даю слово, что вам не достанется ни гроша, покуда у меня будут карманы, чтобы надежно хранить эти деньги». Так Калимер тоже попал в сумасшедший дом, где его заперли в одиночную палату, обитую войлоком. Начальник жандармов совсем было собрался отправиться на боковую, но в это время из разных концов города начали раздаваться тревожные звонки.
«Алло, полиция! Здесь у нас неподалеку какая-то собака мяукает! Возможно, она бешеная! Пришлите кого-нибудь! Алло, полиция! Чем занимаются у вас собачники? Около нашего подъезда какая-то собака уже с полчаса мяукает! Если ее не уберут в ближайшее время, то завтра утром никто не выйдет из дома, боясь быть укушенным!»
Начальник жандармов тотчас распорядился созвать всех собачников, разбил их на отряды, приставил к ним лучших жандармов и разослал по всему городу на поиски мяукающих собак. Иначе говоря, как читатель уже, наверное, понял, был отдан приказ изловить 7 котят тетушки Кукурузы. Не прошло и получаса, как был пойман самый маленький котенок. Он так увлекся собственным мяуканьем, что не заметил, как его окружили. Увидев вокруг себя столько народу, он наивно решил, что все собрались его поздравить, и замяукал с еще большим старанием. Один из собачников приблизился к нему с дружеской улыбкой, погладил несколько раз по спинке, а потом решительно схватил за шиворот и опустил свой мешок. Второй из 7 котят был схвачен в то время, когда, вскарабкавшись на седло конной статуи, мяукал, обращаясь с речью к небольшой группе котов. Коты слушали его с мрачным и недоверчивым видом, а когда увидели, что оратор пойман, разразились ужасным лаем. Третьего котенка обнаружили, когда тот сцепился с одной собакой.
«Ну что ты все мяукаешь, глупая?» — спросил котенок.
«А что же я, по-твоему, должна делать? Я кошка, вот и мяукаю», — пояснила собака.
«Я вижу, ты окончательно лишилась ума. Неужто ты ни разу не видела себя в зеркале? Ты собака и должна лаять. А я кот, и мне полагается мяукать. Вот послушай. Мяу, мяу, мяу». В общем, дело кончилось ссорой, и собачники, недолго думая, схватили обоих. Но потом собаку отпустили, так как она имела полное право мяукать. Затем изловили 4-го, 5-го и 6-го котенка. «Ну, теперь остался всего-навсего один пес», — говорили друг другу собачники и жандармы, чтобы как-то себя утешить и побороть усталость. Каково же было их удивление, когда после долгих поисков они наткнулись не на одного, а на целых двух мяукающих котов. «Их стало больше», — заметил один из жандармов. «Наверное, это очень заразная болезнь», — добавил собачник. Один из двух пойманных котов был 7-м котенком из семейства тетушки кукурузы. Другой же оказался всего-навсего тем барбосом, которого мы с вами уже встречали в одной из первых глав. Он, поразмыслив как следует, пришел к выводу, что кошка-хромоножка, пожалуй, была до некоторой степени права, когда посоветовала ему мяукать. Он попробовал последовать ее совету, а потом, даже вопреки своему желанию, не мог уже больше лаять. Барбос, не сопротивляясь, дал себя поймать. 7-й же котенок, самый старший из всей компании, был настолько ловок и увертлив, что успел вскарабкаться на дерево и, сидя там, довольно долго развлекался, мяукая лучшие арии кошачьего репертуара и приводя этим в бешенство своих преследователей. Послушать этот необычный концерт собралась большая толпа, и, как это обычно бывает, зрители разделились на два лагеря. Одни, благонамеренные граждане, подстрекали жандармов, призывая их положить конец безобразию. Другие, шутники, а может быть и не только шутники, болели за кота и подбадривали его, крича «Мяу! Мяу!». Собрались на это зрелище в большом количестве и коты, которые принялись лаять на смельчака отчасти из зависти, отчасти по злобе. Время от времени некоторые из них, поддавшись заразе, тоже начинали мяукать. Собачники сразу же набрасывались на них и засовывали их в свои мешки. Пришлось вызвать пожарников и поджечь дерево, чтобы вынудить слезть упрямого кота, продолжавшего мяукать. Таким образом, толпа смогла насладиться также зрелищем небольшого пожара, и все довольные разошлись по домам. Мяукающих котов, отловленных этой ночью, оказалось штук 20. Всех их отвезли в сумасшедший дом, так как по-своему они говорили правду, а следовательно были ненормальными котами. Директор сумасшедшего дома не знал, куда поместить эту мяукающую ораву. После некоторого раздумья он велел отправить всех в палату к Калимеру Векселю. Можете себе представить, как был доволен шпион этой компании, напоминавший ему о причине его злоключений? Не прошло и 2 часов, как он и вправду сошел с ума и принялся мяукать и мурлыкать, как его шумные соседи по палате. И когда неосторожная мышь попробовала перебежать из одного угла в другой, он первым набросился на нее. Но мышь успела ускользнуть в дырку, оставив часть своего хвоста в зубах у Калимера. Кошка-хромоножка собрала все эти сведения и уже возвращалась домой, чтобы сообщить их поскорее Джельсамина, когда услышала, как хорошо знакомый ей тенор вдруг запел одну из тех знаменитых песенок, что часто распевали в его родном селении и принесли ему столько горестей. «На этот раз, — подумала хромоножка, — я могу спорить на все 4 свои лапы, считая новую, что Джельсамина заснул и видит сон. Если я не потороплюсь, то полиция опередит меня». Возле дома она увидела большую толпу слушателей. Никто не двигался с места, и все внимали голосу певца, как завороженные. И даже когда в соседних домах начали вылетать стекла, никто не протестовал. Казалось, что чудесное пение околдовало всех. Кошка-хромоножка заметила в толпе и 2 молодых жандармов, у которых на лице было написано восхищение, как и у всех остальных слушателей. Вам уже известно, что жандармам был отдан приказ арестовать Джельсамина, но эти 2 как будто и не имели такого намерения. К сожалению, в это время к дому подошел целый отряд полицейских. Их начальник хлыстом прокладывал себе дорогу в толпе. Он, по-видимому, был туговат на ухо, и пение Джельсамина не трогало его. Кошка-хромоножка бегом поднялась по лестнице и молнией влетела на чердак. «Проснись! Скорее вставай!» — кричала она и принялась хвостом щекотать нос Джельсамина. «Концерт окончен! Нагрянула полиция!» Джельсамина открыл глаза, сильно потер их кулаком и, еще не совсем проснувшись, спросил: «Где я?»
«Если мы сейчас же не удерем отсюда, могу предсказать тебе, куда ты скоро угодишь. В каталажку!»
«Неужели я снова пел во сне?»
«Бежим отсюда по крышам!»
Ты рассуждаешь как кошка. Я не привык прыгать по черепицам.
Ты будешь держаться за мой хвост.
А куда же мы пойдем?
Во всяком случае, как можно дальше отсюда. И уж куда-нибудь мы придем наверняка.
Кошка-хромоножка первой выскочила через чердачное окно на крышу, и Джельсамина ничего не оставалось, как, зажмурившись, чтобы не кружилась голова, последовать за ней. Что случилось с Бенвенуто, ни сидящим, ни минуты? К счастью, в этом районе города дома теснились друг к другу, как сельди в бочке, и Джельсамина, подбадриваемый кошкой-хромоножкой, без труда перепрыгивал с одной крыши на другую. Самой хромоножке очень хотелось бы, чтобы расстояние между крышами соседних домов было бы чуточку пошире. Вот тогда она смогла бы всласть напрыгаться. Но вдруг на одной из крыш Джельсамина подскользнулся и съехал по ее скату на маленький балкон, где какой-то старичок поливал цветы. «Простите меня, пожалуйста!» — воскликнул Джельсамина, потирая ушибленное колено. «Я совсем не собирался попасть к вам в дом таким неожиданным способом!»
«Прошу вас, не извиняйтесь!» — вежливо ответил старичок. «Я счастлив, что вы навестили меня. Скажите лучше, не ушиблись ли вы? Надеюсь, все у вас в целости».
Кошка-хромоножка свесилась с крыши и промяукала.
«Разрешите и мне войти?»
«О, еще один посетитель!» — сказал обрадованный старичок. «Заходите, сделайте милость, я буду рад гостям».
С каждой минутой коленка Джельсамина распухала все больше и больше. «Мне ужасно жаль», — продолжал старичок, «что в моем доме нет ни одного стула, чтобы вы могли присесть».
«Тогда положим его на кровать», — предложила кошка-хромоножка. «Если вы, конечно, не возражаете».
«Беда в том», — сказал хозяин дома с огорчением, «что у меня и кровати нет. Пойду попрошу у соседа кресла».
«Нет-нет», — поспешно сказал Джельсамина, «я могу посидеть и на полу».
«Заходите в комнату», — предложил старичок, «и располагайтесь поудобнее на полу, а я сварю вам вкусный кофе».
Комната была небольшая, но опрятная, с красивой полированной мебелью. Здесь стояли стол, буфет, шкаф, а стульев и кровати не было и в помине.
«Неужели вам приходится все время быть на ногах?» — спросила кошка-хромоножка.
«Да, поневоле», — ответил старичок.
«И вы никогда не спите?»
«Иногда сплю стоя, но очень редко, не больше 2 часов в неделю».
Джельсамина и хромоножка переглянулись.
«Вот еще один мастер рассказывать небылицы». «Извините меня за любопытство, а сколько вам лет?» — снова спросила кошка-хромоножка.
«Точно не скажу. Я родился 10 лет назад, но сейчас мне примерно 75 или 76 лет».
По выражению лиц своих гостей, хозяин дома, видимо, понял, что они никак не могли поверить этому. Потом, вздохнув, он продолжал.
«Это не ложь. К сожалению, невероятная, но правдивая история. Если хотите, я расскажу вам ее, пока кофе для вас готовится». «Мое имя, — начал он, — Бенвенуто, но обычно все меня зовут Бенвенуто, не сидящий ни минуты».
Итак, Бенвенуто родился в семье старьевщика. Такого резвого и подвижного ребенка еще никому не доводилось видеть. Действительно, не успели еще новорожденному придумать имени, а он уже выпрыгнул из пеленок и начал скакать по всему дому. Родители с трудом утихомирили его и уложили спать, но наутро оказалось, что кроватка стала мала для младенца, а ноги торчат наружу. «Видно, он торопится вырасти, чтобы скорее стать помощником в семье», — сказал его отец. По вечерам, когда ребенка укладывали спать, все было в порядке. Но на следующий день ботинки оказывались малы и жали, а рубашка и вовсе не нализала. «Ничего», — говорила его мать, — «к счастью, в доме старьевщика чего другого, а уж тряпки всегда найдутся. Вот из них я и сошью ему новую рубашку». Прошла неделя, и Бенвенуто вырос настолько, что соседки начали поговаривать, не пора ли отдать его в школу. Жена старьевщика отвела сына к учителю, который, выслушав ее просьбу, не на шутку рассердился. «Почему вы не удосужились привести его в начале учебного года? Скоро летние каникулы, как же я могу принять вашего сына?» Когда мать объяснила, что Бенвенуто всего 7 дней от рождения, учитель рассердился еще пуще. 7 дней? Это вам не детские ясли. Приходите-ка через 6 лет, и тогда мы сможем поговорить с вами серьезно». Однако, в конце концов, он оторвался от классного журнала и увидел, что Бенвенуто
был повыше ростом, чем все его ученики. Он усадил новичка за последнюю парту и начал ему объяснять, что дважды два — четыре. В полдень зазвенел звонок. Все школьники вскочили со своих мест и выстроились в ряд, чтобы выйти из класса. Один только Бенвенутто не двигался с места. «Бенвенутто!» — окликнул его учитель. «Становись и ты в ряд!»
«Не могу, господин учитель!»
И правда. За время, проведенное впервые в жизни за школьной партой, он настолько вырос, что оказался как бы прикованным к месту. Пришлось позвать школьного сторожа, чтобы тот помог освободить пленника. На следующее утро его посадили за парту побольше. Но в полдень Бенвенутто снова не смог встать, потому что и новая парта оказалась ему мала. Он был похож на мышь, попавшую в мышеловку. Пришлось на сей раз звать плотника, чтобы тот разобрал парту. «Придется завтра взять парту из пятого класса», — сказал учитель, почесывая затылок. И он приказал принести в класс одну из самых больших парт во всей школе. «Ну, а теперь как?» «Очень удобно», — радостно ответил Бенвенутто. Как бы желая доказать учителю, что ему действительно удобно, он то вставал, то снова садился за новую парту. Но когда в полдень прозвенел звонок, и эта парта оказалась настолько мала, что снова не обошлось без плотника. Директор школы и мэр города начали протестовать. «Что же такое у вас творится, господин учитель? Может быть, вы разучились поддерживать дисциплину в классе? В этом году у вас парты ломаются как щепки. Вам нужно быть построже с вашими сорванцами, ведь мы не можем каждый день покупать новые парты». Старьевщику пришлось отвезти сына к известному в городе врачу и рассказать ему, как обстояло дело. «Ну что же, посмотрим», — сказал врач, нацепив очки, чтобы лучше разглядеть необычного пациента. Он измерил Бенвенутто вдоль и поперек. «А теперь садись», — приказал он. Бенвенутто сел на стул, а доктор, подождав минуту, вновь приказал ему: «Вставай». Бенвенутто поднялся со стула, и доктор снова измерил его рост и объем груди. «Хм», — заметил он, протирая очки платком, чтобы удостовериться, что стекла чистые и не мешают зрению. «Присядь-ка снова». Он несколько раз заставлял Бенвенутто вставать и садиться, и, наконец, сказал в заключение: «Случай очень интересный. У этого мальчика новая болезнь, которая до сих пор не встречалась в медицинской практике. Заключается она в следующем. Когда мальчик сидит, он катастрофически быстро стареет. Для него минута, проведенная сидя, равняется целому прожитому дню. Как лечить этот странный недуг? Мальчик должен быть всегда на ногах, иначе за несколько дней он превратится в старичка с седой бородой». После заключения врача жизнь Бенвенутто в корне изменилась. В школе для него смастерили специальную парту, без сидения, чтобы у него не было соблазна присесть. Дома ему теперь приходилось есть стоя. Достаточно ему было присесть у печки, как тут же раздавались удивленные голоса: «Ты что, решил состариться раньше времени? Вставай, вставай, если не хочешь, чтобы у тебя посидели волосы». «Но спал-то он на кровати?» — спросите вы. Ни о какой кровати он и помышлять не мог, если не хотел проснуться на утро с седой бородой. Бенвенутто пришлось научиться спать стоя, как лошадь. Вот почему кумушки прозвали его Бенвенутто, не сидящий ни минуты. И это прозвище осталось за ним на всю жизнь. В один печальный для семьи день отец-старьевщик тяжело заболел и был при смерти. «Бенвенутто», — сказал он сыну перед тем, как навсегда закрыть глаза, — «теперь тебе придется помогать матери. Она старая и не может работать. Займись каким-нибудь честным трудом и старайся делать любое дело с удовольствием. Работая, ты сохранишь свою молодость, так как тебе некогда будет даже присесть». На следующий день после похорон отца Бенвенутто отправился на поиски работы. Но повсюду его поднимали на смех. «Работу для тебя, сынок? Ты что же думаешь, мы здесь развлекаемся или в бирюльки играем? Ты еще не дорос, чтобы работать на фабрике». «Ты хочешь у нас работать? Да нас оштрафуют, если мы примем тебя на работу. Труд малолетних запрещен». Бенвенутто не стал ни с кем спорить и продолжал упорно обдумывать свое положение. Ему не терпелось поскорее заняться каким-нибудь полезным делом. После тщетных поисков он вернулся домой, сел перед зеркалом и стал ждать. «Доктор говорил, если я буду сидеть, то быстро состарюсь. Посмотрим, насколько он прав». Через несколько минут он заметил, что стал расти. Ботинки становились тесными. Он вынужден был разуться и принялся разглядывать свои ноги, которые удлинялись прямо на глазах. Потом он снова взглянул в зеркало и поначалу очень удивился. «Интересно, кто этот черноусый юноша, в упор смотрящий на меня. Сдается мне, что я знаю его и уже где-то видел это лицо. Наконец он догадался и весело рассмеялся своему отражению. «Да ведь это я сам! Как же я быстро повзрослел! Ну, а теперь пора вставать на ноги. Стареть мне никак не хочется». Можете себе представить, как изумилась его мать, увидев перед собой высокого, широкоплечего юношу с усами, как у бравого жандарма, да вдобавок говорящего басом. «Бенвенуто, сынок, как ты изменился и вырос!» «Все к лучшему, мама. Вот увидите, теперь я смогу найти себе работу». Но он не стал ее долго искать, а вытащил из сарая отцовскую тележку и пошел с нею бродить по улицам города, крича нараспев: «Старье берем, старье берем!» Услышав его звучный голос, из окон и дверей выглянули соседские кумушки. «Какой красивый и статный юноша! Откуда вы?» — спрашивали они наперебой. «Бенвенуто, не сидящий ни минуты! Неужели это вы?» «Я, тетушки. Можете не сомневаться. Нечаянно я заснул, сидя на стуле, и проснулся уже с усами». Так Бенвенуто начал работать. Все любили его. Да он и не мог не нравиться. Всегда на ногах, постоянно в движении, каждую минуту готовый помочь другим и неизменно занятый каким-нибудь делом. Однажды его даже хотели избрать мэром города. «Нам нужен именно такой человек, как ты, который не очень-то засиживался бы в своем кресле». Но Бенвенуто отказался от столь лестного предложения.